Под торжественной дисциплиной праздника настроение было напряженным, в массах шло брожение. Однако никто, даже авторы плаката на Мариинском дворце, не предполагали, что уже ближайшие 2-3 дня беспощадно разорвут оболочку национального единства революции. Грозные события, неизбежность которых многие предвидели, но которых никто так скоро не ждал, внезапно надвинулись вплотную. Толчком дала внешняя политика временного правительства. То есть проблема войны. Никто иной, как Милюков, поднес спичку к фитилю. История спички и фитиля такова. В день вступления Америки в войну, воспрянувший духом министр иностранных дел временного правительства, развил журналистам свою программу. Захват Константинополя, захват Армении, раздел Австрии и Турции, захват Северной Персии, а сверх этого, разумеется, право нации на самоопределение. Страница 328. Во всех своих выступлениях, так историк Милюков поясняет Милюкова министра, он решительно подчеркивал пацифистские цели освободительной войны, но всегда приводил их в тесную связь с национальными задачами и интересами России. Интервью встревожило соглашателей. Когда же иностранная политика временного правительства очистится от фальши, негодовала газета меньшевиков? Почему временное правительство не требует от союзных правительств открытого и решительного отказа от аннексии? Фальшью этих людей считали откровенный язык хищника. В пацифистском прикрытии аппетитов они готовы были видеть освобождение от фальши. Напуганные возбуждением демократии, Керенский поспешил заявить через бюро печати. Программа Милюкова составляет его личное мнение, что автор личного мнения является министром иностранных дел, считалось, очевидно, чистой случайностью. Церетели, обладавший талантом сводить каждый вопрос к общему месту, стал настаивать на необходимости правительственного заявления о том, что война для России исключительно оборонительная. Сопротивление Милюкова и отчасти Гучкова было сломлено. И 27 марта правительство разрешилось декларацией на тему о том, что цель свободной России не господство над другими народами, не отнятие у них их национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников. Так цари и пророки двоевластия возвещали о своем намерении войти в Царствие Небесное в союзе с отцеубийцами и прелюбодеями. Эти господа, помимо всего прочего, были лишены чувства смешного. Заявление 27 марта приветствовалось не только всей соглашательской печатью, но даже правдой Каменева Сталина, которая писала в передовой статье за 4 дня до приезда Ленина. Ясно и определенно временное правительство заявило всенародно, что цель свободной России – не господство над другими народами и прочее. Английская печать немедленно и с удовольствием истолковала отказ России от аннексии как отказ ее от Константинополя, отнюдь, конечно, не собираясь распространять формулу воздержания и на себя. Русский посол в Лондоне забил тревогу и потребовал от Петрограда разъяснений, в том смысле, что принцип мира без аннексий принимается Россией не безусловно, а поскольку не противоречит нашим жизненным интересам. Страница 329. Но ведь это как раз и была формула Милюкова – обещать не грабить того, что нам не нужно. Париж, противовес Лондону, не только поддерживал Милюкова, но и подталкивал его, внушая ему через палеолога необходимость более решительной политики по отношению к Совету. Тогдашний премьер Рибо, выведенный из себя жалкой канителью в Петрограде, запросил Лондон и Рим, не считают ли они необходимым призвать временное правительство положить конец всякой двусмысленности. Лондон ответил, что более разумно представить французским и английским социалистам, посланным в Россию, прямо воздействовать на своих единомышленников.